Радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Иркутское время 8.05. И свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник сегодня, 19 ноября, начинается новая рабочая неделя. Но я расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить в эфире. А в 8.15 у нас в гостях председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Поговорим об институте гражданского общества и о проектах, которые меняют город, в том числе с участием иркутян. Ну и в этом году общественной палате исполняется 10 лет. О задачах и планах 8.15. Ну а 8.45 ждем директора Иркутска «Автодора». Михаил Чайковский расскажет, как убирают город дорожники зимой, приходит ли зима неожиданно в наш город, сколько техники, какие районы города в приоритете во время снегопадов, например, все это в 8.45. Ну а в первой части программы по традиции о самых заметных новостях расскажу, сервисную информацию тоже дам. Ну и предлагаю начать с погоды, посмотрим, что синоптики обещают.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
А осень календарная, но вот погода по-настоящему зимняя сейчас в городе. За окном передает портал Гисметео минус 19 градусов. Днем осадков не ожидается. Ясно, температура днем составит минус 13 градусов. Ветер в течение дня до 4 метров в секунду. Переменного направления утром северо-западного, днем вообще штиль, но к вечеру северо-восточного. Ну и так, холодно, морозно, минус 13 градусов, но ночью было и того холоднее, минус 24, по-настоящему зимняя погода, правда, в городе. Но тем временем из-за резкого похолодания, из-за снегопадов и метели в Иркутской области, из-за гололеда на трассах спасатели решили организовать на дорогах дежурство оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. А главная задача их – оказать помощь на месте, доставить в случае необходимости попавших в непогоду водителей и пассажиров в ближайшие пункты обогрева, уточнили в МЧС. А я добавлю, что в Иркутской области сейчас насчитывают 23 опасных дорожных участка. Большинство из них находится на трассе Сибирь. Это Тайшетский, Нижнеудинский, Тулумский, Куйтумский, Зиминский, Заларинский, Аларский, Черемховский, Усольский, Ангарский, Иркутский районы. На трассе Байкал 3 опасных участка. Это Иркутский, Шелиховский и Слюдянский районы. Ну а на трассе Вилюй таких участков 6 в Тулумском и Братском районах. А кроме того, в Иркутской области сейчас оборудованы 49 стационарных пунктов обогрева и питания, уточнили в МЧС. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороге Иркутска. Посмотрим, что там с пробками. В городе пробки на 4 балла, так оценивает ситуацию на дорогах портал Яндекс. Пробки, начиная с левого берега, Култукский тракт. Если вы подбираетесь к Иркутску из Шелихова, постоять придется в районе Смоленщины, но участок небольшой, долго времени там не проведете. Далее, двигаясь по маршруту к Иркутску, попадете в пробку уже на Синюшиной горе. Затор образовался на улице Сергеева в районе пересечения Саргунова. Здесь скорость движения потока 7 км в час. Притормозить придется и на объездной Первомайского и Университетского. Пробка от Вампилова практически до самого моста, скорость движения потока всего 5 км в час. А далее затор на Лермонтова в обе стороны. Светофор собирает поток машин в районе пересечения с Улан-Баторской, здесь без сюрпризов. Но на Фаворского тоже сейчас сложная ситуация, 7 км в час, будьте аккуратны, здесь тоже пробка. Фиксируется ДТП на Старокузьмихинской в районе съезда с Академического моста, но пока серьезного затора эта авария не вызывает, но, возможно, в ближайшие минуты и там тоже будет пробка. А что происходит в районе парка имени Парижской коммуны? Здесь, увы, увы, без сюрпризов. Пробка и на Маяковского практически до самого моста. А в районе также парка на Боткина и на второй железнодорожной также отмечается затор. Если вы планировали к Глазковскому мосту проскочить мимо железнодорожного вокзала, фокус не получится, потому что здесь тоже сейчас пробка. Переносимся на правый берег. Здесь ситуация спокойна, никаких особенных сложностей не возникнет. Несколько участков пробках, это, например, на декабрьских событиях затор, но он небольшой, обычно в это время суток куда хуже ситуация. Ну и также на рабочей улице в районе парка, в районе сквера имени Кирова, здесь тоже сейчас плотное движение 10 км в час. Итак, 4 балла, хорошо добраться до работы, ну а далее о других событиях успею рассказать. С происшествий тоже расскажу. В выходных Следственный комитет по Иркутской области подключился к расследованию обстоятельств аварии, которая случилась в субботу утром в Усольском районе. Автобус номер 654 Тальяно-Ангарска столкнулся с КАМАЗом, пострадали трое пассажиров автобуса, они попали в больницы. Ну а прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что в салоне автобуса были 20 пассажиров, 10 из них осмотрели медики, троим потребовалась как раз госпитализация, уточнили в полиции. А предварительно у пострадавших диагностированы ушибы и переломы, ну а все обстоятельства аварии еще будут выяснять. Но по фотографиям с места ДТП, которые размещены на сайте полиции, можно сделать вывод, что, спускаясь с горы, автобус догнал КАМАЗ. А что было косвенной причиной этого, какая конкретно неисправность, это пока неизвестно. Но, скорее всего, что-то произошло с тормозной системой. Дело следователи Следственного комитета по Иркутской области завели по статье 238 за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Но еще тоже новости выходных. В субботу вечером в 21:40 на Байкале произошло землетрясение. Байкальский филиал РАН сообщает, что интенсивность толчков составила почти 4 балла. Эпицентр землетрясения находился в 104 километрах к северо-востоку от Байкальска. Но энергетический класс в эпицентре 10,9. Уточняют сейсмологи, жители Иркутска ощущали толчки всего в 2 балла. В принципе, для нас это не супер какое-то событие, правда же? Ну и о других событиях из мира шоу-бизнеса еще успею рассказать. Участник популярного шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров нашел себе невесту из Иркутска. Причем в чувствах долларового миллионера к сибирской девушке Марине сомневаться не приходится. На днях он опубликовал на своей страничке в Инстаграм видео, как он делает предложение сибирячке. Послушаем.
Замечательная девушка, которая сидит в этом зале. Ее зовут Марина Брилка.
Она проходит цех.
Ага. Марина Брилка ее зовут. Милая, подойди, пожалуйста, сюда. Я очень хочу, чтобы ты стала моей женой и самая волшебная девушка, которую я встречал в жизни. Все, заходи. Ты согласна? Я согласна!
А пара отправляется в романтическое путешествие к тренерам ПМ. Кругосветный круиз по столовой. Пожалуйста. Вот и новую роль. Тиграм помогаем, природе помогаем. Еще и реабилитируем выпускников про проект «Холостяк» теперь.
Но я добавлю, что телепроект «Замуж за Бузову» прошел на одном из телеканалов в этом году. В шоу поклонники певицы Ольги Бузовой сражались за ее сердце. По правилам проекта каждый участник перед церемонией мог отказаться от участия и забрать предложенные деньги. Так и сделал Евгений Назаров, который вместо выхода в финал ушел из шоу, причем не с пустыми руками, он забрал 1 миллион рублей. Ну и еще приятные новости, тоже касаются нашей области. Видеоролик жителей Катанского района о переписи населения стал лучшим в России. Этот конкурс провели среди исполнителей и творческих коллективов районов во время проведения пробной переписи населения в этом году. Об этом сообщает Иркутскстат. За победу автора видеоролика получит 60 тысяч рублей.
Я не знала, не гадала, сколько она в деревне.
Благо нас пересчитала перепись населения. Проходила перепись по Катанскому краю, и теперь я знаю, с кем выпить можно чаю.
Второе место в конкурсе занял видеоролик из Великого Новгорода, ну а бронза уходит в Алеутский район Камчатского края. Поздравляем победителей, ну и уходим на небольшой перерыв. А через 2 минуты у нас в гостях председатель общественной палаты Юрий Коренев. Не переключайтесь, расскажем, о каких проектах сейчас болит голова у общественной палаты, обо всем, что работает на благо города, через 2 минуты.
Утро. На радио. радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, и мой соведущий в этой части программы – председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Общественная палата как институт и общественный контроль, и гражданское участие как правовые инструменты. Вот насколько это все эффективно и действенно?
Институт Общественной палаты города Иркутска насчитывает чуть больше 10 лет.
Да.
Но по нынешним меркам, ну, это не так, по сути дела, и мало. Это институт гражданского общества, устоявшийся и, в общем, показавший себя как на федеральном уровне, так и на местных региональных. Где-то такие институты существуют, где-то до сих пор не созданы. Мы не подчиняемся ни федеральной палате, ни областной. Это вот самостоятельный институт. Если в двух словах говорить, ну, живет достаточно просто, живет по уставу. Есть устав, есть регламент работы. Это что касается формальной стороны. Неформальная сторона вопросов, как правило, складывается из того состава, который туда выбирается. Это в основном своем неравнодушные люди, болеющие за город, болеющие за наше с вами житье-бытье. И практически каждый готов вот на этом поприще работать без денег, без оплаты.
Это безвозмездная,
да,
разумеется,
деятельность. Безусловно.
Ну вот люди, я открыла сейчас список как раз членов Общественной палаты города Иркутска. Ну, все сплошь приличные. А как все-таки формируется?
Но он формируется двумя списками. Один список – это список мэра. Мэр подбирает, да, из тех людей, которые он считает, ну, достойными там присутствовать. А вторая часть избирается на конференциях общественных организаций и, соответственно, потом выдвигается. И там потом, вот если много народу собирается от разных организаций, идет рейтинговое голосование.
Угу.
И по числу, значит, наибольшего там вот участников собирается еще. Мы планируем, что 30 человек в следующем созыве будет.
Уточнить еще хотела, а почему срок работы Общественной палаты увеличен в этом созыве с 2, как было раньше, до 3 лет?
Не хватает разогнаться, да, угу. Вот у тебя есть инициатива какая-нибудь, надо бы вот делать ее. Порой времени не хватает, потому что все-таки мы, как правило, связаны так или иначе с бюрократией. Я, ну, не в плохом смысле бюрократия как таковая, а бюрократия как система управления. Да, это городская...
Есть регламенты, есть
роды. Ну, конечно. Многие вопросы касаются просто бюджета. Да, вот великолепный проект, хочу сразу сказать, но который комфортная городская,
да,
среда. Но мы с гордостью можем говорить, что мы первые в России, мы первые были, которые начали этим заниматься. Это было, ну, федерального проекта года 2, мы начали заниматься 4 года. И вот так или иначе, по сути дела, с нашей кальки, как мы вот сделали этот проект, это получилось федеральный проект.
Мне сейчас... почему Сибирь всплыла, потому что я теперь понимаю, мы стали лучшими в Сибири по реализации этого проекта, и это, ну, подтвержденный факт.
Ну, смотрите, вот не было, допустим, от проекта еще в 2016 году. Город Иркутск, ну, естественно, с помощью мэрии, с помощью огромного количества предпринимателей, благоустроил 42 сквера. Программы не было. Это вот все внебюджетные средства, где-то вот в рамках частно-государственного партнерства, непредусмотренное вот это было. Сейчас, слава богу, есть бюджет федеральный. Уже видите, как город преображается.
Это правда.
Да, а мы вот работали просто вот так. За доброе слово, за то, что, ну, как-то жить было нам интереснее.
Мы к проектам, над которыми работает Общественная палата, сейчас еще перейдем и подробнее будем о них говорить. А пока у меня, знаете, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вам лично, зачем нужна вот эта общественная нагрузка? Вы очень такой трезвый, рациональный человек, мне кажется, временами даже циничный в хорошем смысле слова, если можно так сказать. Вот вам лично зачем это? Что это вам дает?
Цинично меня порадовало, конечно.
Да?
Да, спасибо. Но на самом деле, ну, я предприниматель, безусловно.
Да,
у меня достаточно,
да,
предпринимательских,
да,
проектов, в общем, да. Ну, а так или иначе, предприниматель, наверное, должен быть немножко циничным, потому что,
да,
так останешься,
да,
пардон, без ничего в жизни.
Да?
Вот. Понимаете, у меня вот такая простая примитивная логика, да, вот работает. Я сначала обустроил там себя, потом обустроил свою семью, затем обустроил места моих предпринимательских проектов, ну, чтобы как-то было там хорошо жить, хорошо работать, вот, хорошо отдыхать. Вот сначала для себя сделал.
У вас появилась потребность отдавать?
А потом вот, ну, как-то волей-неволей расширяешь же. Ну, вот я построил офис в центре города. Ну, хочешь, не хочешь, вокруг офиса надо все привести в порядок. А потом вот улица, к примеру, где вот там мы находимся. Ну, улицу давайте приводить в порядок. Или вот небезызвестный проект, там, 130-й квартал. Ну, я с удовольствием в нем участвовал. Ну, как-то вот так вот. Я считаю, что жизнь вокруг как-то лучше надо делать. По крайней мере, стараться.
Знаете, я к этому вернусь. Мне лично, правда, это интересно. У меня сейчас довольно много друзей. Возраст 35, а скорее даже 40 и плюс. И я вижу, что у людей происходит какой-то слом. То есть вот то, о чем вы говорите, они уже создали семьи, они уже заработали, они уже обустроили свое личное пространство, у них все в порядке с делом, их жизни. И у людей какой-то вот кризис целей наступает. И один из них меня надоумил, что выходом из этого кризиса может быть как раз вот такой вариант, когда у тебя появляется потребность отдавать, то есть ты начинаешь отдавать. Вот это про вас или нет?
Мне кажется, это вообще про любого человека. Ну, есть такое понятие, да, ну, вот востребован. Ты востребован жизнью, да, ты востребован каким-то обществом. Мне кажется, человек, он должен быть обязательно кому-то нужен. Может, собаке, может, там, семье, может, городу, да, неважно. Вот когда ты нужен, да, тогда и твоя жизнь как-то складывается по-другому.
Ну, вернемся к общественной палате. Я прошу прощения, я вильнула в сторону, вас увела тут на какие-то личные темы. А расскажите про комиссии, которые существуют, и про направление их деятельности.
У нас комиссии 4, и каждая комиссия работает по своим направлениям. Комиссия по экономике, комиссия человеческие ресурсы, комиссия по культуре и комиссия о комфортной городской среде.
Совсем понятно, кроме человеческих ресурсов, что это подразумевает.
Человеческие ресурсы, да, развитие.
Это, насколько я помню, профессор Гольфарб, да, возглавляет,
да,
эту комиссию?
Да, профессор Гольфарб, но он бы лучше, наверное, рассказал. А вообще, широкую достаточно область охватывает. Это там и медицина, это и образование, это и спорт. Но экономика, она более предметна, да, понятно. Вот сейчас мы пытаемся бороться с областным правительством по введению налога от кадастровой стоимости. Такой сложный, очень тяжелый налог. 3 года уже работаем с этим делом, не знаю, чем закончится, но нас все-таки вынуждены слушать.
Чё, прощение, не могу не зацепиться за глагол, который вы употребили. Боремся.
Ну, боремся, потому что, к сожалению, у правительства сегодня Иркутской области подход, мне кажется, в корне неверный. Они берут максимальную ставку 2% и ставят его вот на всех. Хотя налог вроде это был так нацелен на вот эти огромные, на рантье, да, которые имеют вот бизнес-центры, вот эти вот сетевые компании и так далее. Но вот у них не получается с сетевиками как-то отработать, да, чтобы с них вроде получить деньги. Они решили вот это все дело размазать на всех. Вот. Я считаю, это порочный абсолютно подход. Это 3 года нам удавалось сдерживать введение этой ставки, которая просто, я считаю, гирями сейчас на ноги упадет. Но в этом году, так или иначе, федеральный закон предписывает уже вводить. Либо в этом, либо уж в следующем году, это точно. Поэтому, ну, в этом году придется вводить. Ну, вот сейчас такая сложная переговорная процесс идет. Я думаю, что все-таки нам удастся как-то более либерально подойти вместе. Что касается, не могу не сказать, что, конечно, в большом человеке, архитекторе нашем, знаменитом ведущем,
Марк
Григорьевич Мирович, огромная потеря, огромная. Вот он как раз возглавлял комиссию по городской среде. Это вот такая тяжелейшая утрата. Для меня лично он просто был другом моим. И вообще для города Иркутска, я считаю, это просто тяжелейшая утрата. Потому что вот я так смотрю, заменить-то его просто некий.
Наш соведущий Сергей Шмидт сформулировал это так, мне кажется, точнее не скажешь. Иркутск стал меньше,
да?
С уходом Мировича.
Да. Вот мы с ним затевали очень интересный проект, я считаю, очень нужный, потому что Иркутск постоянно теряет облик исторический свой, вот просто на глазах утрачивает. Вот этот наше знаменитое, любимое всеми деревянное кружево, мы каждый день видим, как город Иркутск просто вот деревянный уничтожается.
И вы разрабатывали программу сохранения деревянных зданий, которые являются памятниками.
Да, нет, не памятниками. Мы, наоборот, создавали с Марком программу сохранение средовой исторической застройки. Не памятники,
потому что не являются памятниками.
Потому что памятники так или иначе охраняются. А средовая застройка, она вообще никак, она просто тупо уничтожается. Вот мы были, должны были в сентябре, значит, эту программу принять. Вот в сентябре. Но так случилось, Марк вот просто сгорел буквально там, причем я его видел там за месяц, да, он был абсолютно нормальным, здоровым человеком, просто растворился просто. Вот, поэтому общественная палата, я просто своим за долг и за честь считает эту программу довести до конца.
Я напоминаю, мой соведущий, председатель общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев. Мы продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня председатель общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев. А хочу вас вернуть к истории про так называемые афишные войны. И общественная палата, в общем-то, там тоже руку приложила. И более того, общественная палата обращалась к иркутянам с тем, чтобы они писали жалобы, если... предлагая горожанам фиксировать проблемные, по их мнению, места с баннерами, вывесками, листовками, объявлениями и выкладывать фотографии с указанием адреса в специальные группы в социальных сетях. Все заявки передаются для отработки в профильные комитеты. А как эта история развивается?
Ну, развивается, но вы же понимаете, да, это, она вечная история, да. Перманентная. Чего мы добились? Мы добились введения регламента городского на вывески, на рекламные конструкции. Вот регламент такой принят как документ, он был принят год назад. Это как бы уже здорово.
Почему бомбануло этим летом?
Потому что, я еще раз говорю, бюрократия, она инерционна.
Инерционна.
Да. Ничего не делается. Вот надо понимать, что ничего не происходит по щелчку, да, пальца. Для того, чтобы бюрократия начала работать, ее надо достаточно долго толкать, да, и там ходить со всех сторон, там обкладывать документами, там просьбами, слушаниями, а потом она начинает работать. Ну вот накопила, то знаете,
эту
критическая,
надо толкнуть, а потом она уже
поехала,
покатит,
она,
да? Набирая
вот,
скорость.
Знаете, вот так же в точности по скверам и паркам, да, вот телегу толкнули. И все, она уже пошла, ее не остановишь. И слава богу, это такой замечательный вектор. Здесь, я думаю, тоже со временем город как-то будет преображаться. Всякие эти противные тряпки с продажей там чего-либо, которые завешивают все и вся, рано или поздно будут сниматься. Поэтому мы тоже постоянно об этом говорим на палате, на разных формах, там круглые столы и там на заседаниях.
Срок действия нынешнего созыва заканчивается, если я не ошибаюсь, поправьте меня, в следующем году.
Да, в мае заканчивается.
А если вам будет предложено продолжить деятельность, продолжите?
Я не знаю, я, честно говоря, пока не загадывал. Вы понимаете, председатель общественной палаты такая материя непростая, да, надо понимать, что прежде всего это креатура мэра. Вот если мэры, председатели общественной палаты в разные стороны дуют, да, толково ничего не получается. Обязательно надо работать в администрации в связке, потому что по-другому, это все не камильфо, толку ничего не будет. Поэтому это первый базовый принцип.
Сейчас есть взаимопонимание?
Есть, конечно. Мы очень тесно работаем с мэром города. Я не скажу, что мы там через каждые 3 дня бегаю к нему в кабинет, вообще стараюсь не злоупотреблять, потому что все-таки мэр фигура достаточно занята. Но когда возникает необходимость, конечно, он меня может принять в любой момент.
А вот скажите, сам этот механизм взаимодействия, а вот этот треугольник, общественная палата, да, администрация города и, собственно, мы, горожане и жители. Вот как это по факту происходит?
Ну, достаточно просто. Смотрите, вот горожане так или иначе объединены либо в ТОСы, да, либо в общественной организации, либо просто, если никуда человек не вовлечен, там всегда вот дверь открыта, да, он может с обращением прийти, там, обратиться в палату с каким-нибудь интересным проектом. И, понимаете, вокруг вот каждого человека в палате так или иначе существует свой социум. Понимаете, вот он разрастается, как это, такие, как щупальца, так вот, ну, в хорошем смысле этого слова, да. И вот это вот набирается такая масса, и вот он так вот потихоньку подбирается там. Добрые инициативы. Бывают, конечно, не очень там рациональные вещи, потому что у нас много такого, знаете, этого, ну, популизма, что ли. Вот.
А приведите пример, с чем люди приходят, с чем обращаются?
Ну, в основном, знаете, вопросы...
Вот даже по-другому немножко поставлю вопрос. Вот я горожанин, я житель Иркутска. Какой мне от вас прок?
Прок, да прям прямого-то ничего не будет. То есть, там, вы...
Честно?
Да? Да нет, конечно. Понимаете, вот если вы горожанин, обеспокоенный общей такой какой-то проблематикой, ну, к примеру, вот сейчас болото, да, вот эти вот...
Новоленинские
болота. Да, мы же тоже были причастны ко всем этим мероприятиям. Вот эти охранные зоны создавали в городе. Это тоже
Птичья гавань,
да, это приобрело так или иначе какой-то статус разный. Вот, это этот вопрос. Ну, вот что сейчас на слуху, да, потому что, ну, на самом деле, там много таких вот непонятных вещей, а с этим бы надо разобраться.
А вот там чем дело кончится? Что сейчас известно?
На следующей неделе мы будем вот как раз слушание собирать по этому вопросу, ну, и не только по этому. Сейчас по Кае, допустим, вот в омерзительном состоянии просто река Кая находится. Чего там только нет, свалки какие-то, мусорки, елки зеленые. Вот мы собираем, на следующей неделе будем, причем важных людей собираем, там, вплоть до прокуратуры по этому вопросу. Ну, надо что-то делать, там, Марковская администрация, ну, как-то со свалками надо. Причем реки, да, это же наше, пардон, то, что мы пьем, это же нельзя так с ними поступать. Вот, экология, конечно, озеленение города, вырубка деревьев незаконная, строительство незаконное. Ну, вот все, что так или иначе мешает вот жизни, оно вот...
А вы как-то подключались к скандалу в Кайской роще и туберкулезной больнице?
Да, слушайте, обязательно.
Расскажите.
Ну, там тоже, понимаете, вот сначала была же какая информация. Вот сейчас придут эти, да, больницу строят, все повырубают. Там тысяча сосен вырубят. Я думаю, что за безумие такое. Когда начали разбираться, вот сейчас уже вот к концу подходит, да, это шум. На самом деле никто там не собирается никакие тысячи сосен вырубать. Никто. Проект, в общем-то, нормальный, к нему надо присмотреться толком и проследить, что он был сделан ровно по проекту. Потому что по проекту на старом месте деревянного барака планируется построить вот, ну, в той же пятне застройки с незначительными, конечно, там изменениями, но нормальную больницу.
Это острейшая необходимость,
да,
острейшая.
Абсолютно.
У нас очень тяжелая ситуация.
Абсолютно. И понимаете, вот я что им говорю, какой вот агрессивный популизм иногда бывает. А не троньте здесь ни хрена. Там, вот мы жили
это вот
в этой... Да. Вот мы жили в этой помойке, и мы так и будем продолжать жить. Но так же там тоже нельзя. Вот я с этим, допустим, постоянно на якобе сталкиваюсь. Вот мы привели вот в порядок якобы, я так или иначе вовлечен в этот проект. Ну, это же невыносимо, там, камешек не тронь, там, ну, а как же тогда, асфальт не клади, а что ж, будем по грязи, что ли, по колено ходить? Ну, и так далее. Вот, и, вот эти, конечно, сразу мы должны отметать. И просто вот там, где надо, рациональную точку зрения высказать и довести ее, ну, мы считаем, просто необходимо. Я думаю, и по Кайской роще до этого вот тоже доведем, потому что сначала мы говорили, да как же так можно, так жить нельзя, ну, когда речь шла о том, что там все вырубать не надо. А когда надо больницу построить, и в хорошем месте она как была, так и есть, и никто там не пострадает. Так что вот, я думаю, тут надо разъяснять.
Я очень много беседую, делаю интервью с медиками, в том числе с фтизиатрами, и я вот погружена в эту тему, могу сказать, и я понимаю, что это острейшая необходимость для нашего региона, и То, что вы называете вот этим как воинствующим популизмом, да, ну, да, конечно, да. Конечно, так нельзя. Знаете, у меня последний к вам вопрос, он мало имеет отношения, да, наверное, не имеет отношения к общественной палате, но мне любопытно, что вы об этом думаете, потому что сегодня это в повестке, и все это активно обсуждают. Я, собственно, про новость от 4 ноября, про Бурятию и Забайкалье, которые перешли в Дальневосточный федеральный округ. Что вы об этом думаете? Как вы это оцениваете?
Слушайте, честно говоря, вот...
Вот лично вы, мне очень любопытно.
У меня как-то не было суждения, потому что я как-то она немножко как-то мимо меня, что ли, прошла. Я, конечно, в курсе, да, но какую-то аналитику этого вопроса, да, вот откуда ноги растут, ну, я правда, не смотрел. Поэтому даже боюсь сейчас какие-то, ну, такие высказывать... Суждения, ну, необъективные, и ну, я пока не знаю, честно говоря. Я пока не знаю.
У меня есть, я вот правда тоже не знаю, как к этому относиться, как расценивать. Я смотрела на разные версии, разные подоплеки, да, ну, это все, конечно, домыслы, это пока ничем не подтверждено. Ну, мотивацию уж наверняка никто из нас не знает, мы можем только додумывать. Но я обеспокоена вот в чем. Байкал, Бурятия, Иркутская область, Байкал. Вот как-то в вопросах сохранения Байкала, экологии Байкала, как вы думаете, вот то, что нас разнесли по разным округам, вот может повлиять на наши взаимоотношения с ближайшими соседями?
Вы знаете, вот что мне доподлинно известно, да, за что могу нести ответственность за свои слова? Сейчас рассматривается на самом высоком уровне введение не должности, как, а института, да, федерального инспектора у озера Байкал. Вот это для меня более интересно и более весомо, потому что административные дробления, они связаны в основном там с бюджетными процессами.
Госпрограммами.
С программами какими-то, понимаете? Ну, там есть какой-то очевидный мотив. Честно говоря, мне он неизвестен. Я вот, ну, вот после сегодняшнего вашего вопроса я просто посмотрю, что есть на поверхности, конечно, почитаю. А вот про федеральную структуру по управлению Байкалом, я считаю, это крайне необходимо, которая будет над вот этими административными центрами, как Иркутская область, там Бурятия и Чита, понимаете? Это будет вот такой институт, который будет так или иначе регламентировать всю деятельность.
Какой-то вариант а-ля полпредства, да?
Да, да, да. И это, мне кажется, очень здраво и очень важно. Поэтому я с нетерпением жду, когда такой институт появится и... Я не думаю, что вот как бы сейчас многие скажут, ну вот очередная бюрократия, да ничего подобного. Бюрократия бывает рациональная, разумная, а бывает дурная просто. Вот в данном случае бюрократия очень важная, потому что она может координировать все структуры так или иначе задействованные на Байкале, потому что ну, там прокуратура, вот эти вот туристические базы, да, водоохранные зоны, такая вообще неразбериха, это ужас какой-то. Вот дай бог, появится скоро такой институт. Ну, я думаю, что будет как-то в лучшую сторону сдвигаться ситуация с Байкалом. Вообще. Там огромное количество проблем. Огромное количество проблем. Пахать да пахать. А вот так вот разрозненно, ну, к сожалению, не получается. Мы видим это.
Мой соведущий сегодня – человек, который готов пахать на общественное благо, в том числе председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Юрий Евгеньевич, благодарю вас.
Да, спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы будем говорить об уборке дорог в Иркутске в зимний период. Но дело в том, что в городе на этой неделе резко похолодало и пошел снег.
Никто не думал, что зима так близко.
Дорогая, тебе не кажется, что шерстяные перчатки – это уже перебор?
Непреодолимые сугробы, лопнувшие трубы, коварный гололед.
Алло, дорогая, доставай все теплые вещи, одевай детей, покупай калориферы. Я говорю калориферы, потом все объясню.
Ну, а я приветствую моего гостя. В студии появился Михаил Чайковский, директор Иркутска «Автодора». Доброе утро.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня в эфире мы решили принимать ваши сигналы и устроить своеобразный дорожный патруль. А где в Иркутске сейчас есть проблемы на дорогах? Подключайтесь, 208-005. Ну, и кроме того, Михаил Чайковский готов ответить на ваши вопросы. Все, что касается уборки дорог в Иркутске, подключайтесь, 8-925-13-85-85, это WhatsApp и Viber. Если вам вдруг неудобно звонить, то можете ваше сообщение оставить. Ну и так, снегопад в Иркутске, в выходные шел снег, ну и кроме того, в понедельник тоже было достаточно снежно. Для вас он был неожиданным?
Нет, для нас это неожиданностью не было, потому что у нас заключен договор с Росгидромедцентром, и мы смотрим на других сайтах. Мы заранее знаем, когда будет выпадание осадков, снега, были все готовы. Как только снег начал выпадать, мы сразу приступили к обработке дорог и уборке дорог.
Были данные, что около 100 единиц техники вышли на дороги Иркутска. Вот это весь ваш задел, собственно говоря, или еще?
Ну, Иркутск «Автодора» 249 единиц техники, но конкретно зимней уборкой занимается 128 единиц техники.
А как вы готовились к зиме?
Готовили к зиме очень активно, ремонтировали технику, готовили технику, завозили к себе на базу инертные материалы. Ну, то есть, к зиме мы готовы.
Очевидно, что когда начинается сильный снег, одномоментно убрать весь город – это просто невозможно.
Ну, самое главное, когда начинается снег, для нас задача – это обеспечить безопасность движения. То есть, у нас идет обработка песко-соляной смесью, чтобы не было скользкости и чтобы не образовалась ледяная корка. Но вот жителям города Иркутска хочу сказать, что, ну, как бы объективная причина, но мы все равно есть вопросы, мы справляемся. То есть снег этот шел, и потом было резкое похолодание ночью до минус 20. Но это как бы тоже такой негативный фактор, потому что снег ложится, и он как бы такие, видели, может, жители Иркутска, такие наледи получается, он как бы прилипает. Да. Мы обрабатываем, но вот вчера, сегодня, ну, сейчас утром я проехал там, в 6 утра проехали, уже дороги все черные, все нормально, справились.
А скажите, как выглядит, ну, вот этот план, что ли, ликвидации последствий разгула стихии? Вот вы собираетесь и смотрите на карту Иркутска, с чего начать в первую очередь убирать? Или есть уже алгоритм? Нет, проработанный?
Да, вы правильно сказали. У нас уже алгоритмы есть, графики есть, первоочередные улицы, которые надо убирать, тоже есть. Еще раз подчеркну, первая задача – это у нас безопасность. Мы сразу выходим на остановки общественного транспорта, чтобы людям обеспечить беспрепятственную посадку
в автобусы,
в трамвае, да. Потом идет обработка, сразу параллельно обработка магистральных улиц. Почему магистральных? Потому что, ну, тут главный критерий – это где больше всего трафик людей. А потом уже, то есть разметание снега к бортовому камню, а потом уже уборка снега. И также тротуарам уделяем очень большое внимание тротуарам.
А тоже важный момент, коль уж зашли мы на тротуары сейчас, лестницы. Спускаться невозможно, по партизанской можно на ледянках кататься.
По партизанской, да, мы здесь убирали лестницу, но еще обрати внимание, еще, кстати, сегодня ночью убрали партизанскую, ну, выше от Первой Советской к Волжской. И сейчас продолжать будем туда, к Байкальской.
Выше Комсомолки туда.
Да-да, и сейчас будем продолжать вниз к Комсомолке. Обязательно учтем ваше пожелание.
Спасибо. 208-005, уважаемые слушатели. Сегодня мы решили устроить своеобразный дорожный патруль и принимать сигналы, где на дорогах есть сейчас непорядок. Михаил Чайковский, директор Иркутска «Автодора» у нас в студии. Ну, кроме того, работает Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. А ваши сигналы тоже готовы принимать. Ну, а мы говорим об уборке улиц в Иркутске, в том числе, когда начинается снегопад сильно идти. Так вот, выяснили мы, какая очередность. А если посмотреть на город и на его районы, на территории, есть ли у вас, ну, те районы, которые доставляют большую головную боль?
Ну, все районы, они специфичны, каждый район имеет свою специфику. Допустим, Правобережный округ, ну, по прошлому Кировский район, да, здесь он сложно в том, что здесь много очень офисных зданий,
И машины, когда мы обрабатываем дороги, машины стоят и ночью, и днем, ну, в парковочных местах. Здесь вот такой нюанс, мы это все учитываем. И специфика другая. Левый берег, там больше, ну, магистральные улицы, то есть там, ну, меньше машин стоят на парковочных местах. Но там тоже свои нюансы, там больше подъемов. И горы тоже очень такое серьезная тема. Уделяем очень большое внимание, чтобы обработать вовремя.
А в приоритете работы все-таки в ночное время?
Ну, приоритет работы у нас, когда идет снег, то есть мы, несмотря на ночь или день, сразу начинаем обрабатывать. А ночью мы стараемся больше работать, в технике больше водить, людей больше водить, чтобы не создавать неудобства жителям. Вот только из-за этого.
А все-таки о технике еще интересно расспросить. Вы сказали около 200 единиц. Да, а что 249. Это за техника? Да, что это за техника? Может, новая есть?
Да, у нас сейчас зимнее, на зимнее содержание дорог. Мы приобретали вот в течение 2 лет, ну, КАМАЗы, КДМки, которая универсальная машина, которая, ну, зимой работает по подсыпанию, ночью, летом работает по обработке водой дорог. Также она и сметает дороги, метет. Вот эти 9 КАМАЗов мы приобрели, также приобрели погрузчики новые. Ну, то есть готовимся и постоянно обновляем парк.
А 8-925-13-85-85 – это Viber, WhatsApp. И в WhatsApp нам приходит сообщение от Ирины. Ирина спрашивает, а почему зимой снег не убирают с обочин?
Ну, с обочин, еще раз скажу, что мы… Первая задача – это смести с дорог и обработать дороги, чтобы не было скользкости. И потом мы убираем, ну, в течение 2-3 дней стараемся с обочин убрать снег.
А куда вывозят? Тоже интересно.
Ну, вывозим себе на базы, потом сейчас будем вывозить уже на полигоны.
А чем мы посыпаем дороги в Иркутске?
Посыпаем дороги, говорил, еще раз говорю.
Это песко-соляная, да, смесь. Все-таки, что это такое? Давайте
готов
расскажем.
Готов еще раз рассказать. Давайте. Людям, потому что...
Вопросы из сезона в сезон возникают.
Да, специфику знаем. Люди, конечно, у каждого свои задачи. Эта песко-соляная смесь состоит 90% от сев. Это, ну, если по-простому, просто песок горных пород. Крупный песок горных пород. И 10% просто соль турецкая. Соль это, она создает антигололедную прослойку, чтобы не образовался лед. Все. И это, ну, позволяет снегу не превращаться в лед, а превращаться в такую касту. Еще раз хочу, ну, к людям обратиться, к жителям города Иркутска, особенно автомобилистам. Ну, с пониманием отнестись. Вот вчера была такая, как бы, кашица. Ну, конечно, людям неудобно, да, приносим, как бы, свои извинения, но это необходимое такое мероприятие, зато сегодня утром это все чисто, и вчера не было льда. То есть безопасность на первом месте.
А как-то негативно влияет эта смесь на шины, на обувь? Вот это вы смотрели, изучали?
Ну, да, мы изучали, но там, в принципе, 10% соли, она, я думаю, такого негатива нет сильного, потому что химию мы не применяем.
А скажите, дворы, частный сектор, вот это чья вотчина?
Ну, наша вотчина Иркутск-Автодор, мы отвечаем за дороги тротуары вдоль дорог. Внутридворовые территории, то ответственность управляющей компании.
Частный сектор. Дороги в частном секторе.
Ну, дороги в частном секторе тоже, да, которые у нас в титуле, мы тоже, как бы, за них отвечаем, но они уже идут, как бы, второй категории. Повторюсь, что у нас самое главное – это дороги, где большой очень трафик.
А летом традиционно Иркутск-Автодор устраивает, знаете, такую своеобразную охоту на ямы. Может, да, быть, есть смысл зимой что-то подобное тоже придумать? Ну, предположим, устроить охоту на гололед, там, не знаю.
Ну, это у нас постоянно идет в рабочем порядке. У нас есть сайт, постоянно поступают сообщения, очень много сообщений. Ну, стараемся отрабатывать оперативно. Ну, конечно, понимаем, что за 1 час, за 2 часа мы не можем все это устранить. Ну, реагируем.
И еще один вопрос в этой части программы хотела с вами обсудить. Это коммунальная авария, которая случилась на этой неделе на улице Карла Либкнехта. Там трубу буквально разорвало, разметало, потоки горячей воды лились. Скажите, как вы работали, какие сложности были?
Были вопросы, мы их решили. У нас прямая связь оперативная со всеми ресурсными организациями, особенно, ну, Иркутсэнерго, Водоканал. Сразу связь была, звонок прямой с Иркутсэнерго. Мы сразу послали сюда машины. И у нас работало здесь до 5 единиц техники и люди в количестве там 15 человек. То есть мы сразу, когда пошел поток воды горячей, начали, ну, сметать эту воду и обрабатывать даже не пескосоляной смесью, а просто посыпать песочком, щебнем, чтобы люди, ну, не превратилось это в лед. И потом это все убрали. Ну, я считаю, такой сильно скользкости не было. Ну, справились, я думаю. Совместно с Иркутскэнерго.
Да, спасибо. Директор Иркутска автодора Михаил Чайковский был с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда».